Глава 5. Покинув отель Вестсайд в 1:20, я решил прогуляться. Во-первых, за мной по-прежнему не было хвоста, и было приятно пройтись в одиночестве. Во-вторых, сейчас мне не хотелось напрягать мозги, а при ходьбе можно и не думать, если нет нужды ни с кем разговаривать. И в-третьих, я собирался осмотреть городские достопримечательности. Стоял чудный солнечный зимний день, практически безветренный. Я прошел до 6-й авеню и повернул на юг. Вот отличный пример поверхностных мыслей, непроизвольно возникающих во время ходьбы. Когда я переходил через Вашингтон-сквер, то вдруг подумал, какое удачное совпадение, что Арбор-стрит находится в Гринвич-Виллидже. И Сара Дакас тоже живет в Гринвич-Виллидже. Чтобы это сообразить, мне даже не пришлось особо напрягаться, поскольку там живет 250 000 человек, плюс-минус. Я видел совпадение позабавнее. Нет, я просто привел пример того, на что способен мой ум, когда я иду пешком. Я и раньше бывал на Арбор-стрит. Впрочем, для данного рассказа неважно, с какой целью. Это узкая улица, состоящая из 3 кварталов разномастных старых кирпичных зданий по обеим сторонам. Дом номер 63, расположенный ближе к середине, ничем особо не выделялся. Остановившись напротив, я внимательно рассмотрел здание. Коричневые шторы на окнах 3-го этажа, где находилась квартира Морриса Элтхауза, были плотно задернуты. Я завернул за угол. В тот вечер федералы припарковали там свой автомобиль. Как я уже говорил, я просто осматривал достопримечательности, пользуясь свободой передвижения. На самом деле я, естественно, изучал с профессиональной точки зрения место преступления, которое может меня заинтересовать. Это иногда помогает. Помогает мне, но не Вулфу. Уж он точно не подойдет к окну, чтобы посмотреть на место преступления. Я не отказался бы подняться на 3-й этаж, чтобы взглянуть на гостиную, но не хотелось опаздывать на ланч, а потому я вернулся на Кристофер-стрит, где поймал такси. Причина, по которой я торопился домой к ланчу, состояла в том, что у нас существовало золотое правило никогда не говорить о делах за едой. На часах было 2:20, когда Фриц впустил меня в дом. Я повесил пальто и шляпу в прихожей на вешалку. Значит, Вулф уже сидел за столом. Я вошел в столовую и сел напротив Вулфа, отпустил замечание насчет погоды. Буркнув что-то в ответ, Вулф положил в рот кусок тушеной зобной железы. Фриц подошел ко мне с блюдом, и я положил себе на тарелку немного зобной железы. Я отнюдь не собирался быть мелочным, нет. Я просто хотел показать Вулфу, что некоторые правила чертовски глупы, и те, которые он принимает, чтобы наслаждаться едой, могут испортить аппетит. Впрочем, мой аппетит это не испортило, хотя мы особо и не разговаривали. К тому же была и другая причина приберечь информацию на потом. Когда мы встали из-за стола, я сказал Вулфу, что хочу кое-что показать ему в цокольном этаже, после чего провел его в прихожую, затем направо и вниз по лестнице. В цокольном этаже находится жилье Фрица, комната с ванной, кладовая и бильярдная, где есть не только обычная высокая скамья, но и большое удобное кресло на возвышении, поставленное специально для Вулфа, на случай, если у того вдруг возникнет желание посмотреть, как мы с Солом Пензером орудуем кием, что происходит примерно раз в год. Итак, я провел Вулфа в бильярдную, включил свет и приступил к делу. Ваш новый кабинет. Надеюсь, вам понравится. Есть только один шанс на миллион, что они могут установить прослушку, не забравшись в дом, но и одного шанса более чем достаточно. Присаживайтесь. Я устроился на краю бильярдного стола, лицом к креслу. Ты надо мной издеваешься? Или это действительно возможно? Сердито посмотрел на меня Вулф. Скажем, не лишено вероятности. Я не могу допустить утечки информации о том, что инспектор Крэмер просил передать вам наилучшие пожелания. а также о том, что он купил мне коробку молока, пожал руку и пожелал счастливого Нового года.
Вздор.
Нет, сэр, это был Крэмер.
В том номере отеля?
Да. Вулф поднялся на возвышение и сел.
«Докладывай!»
— рявкнул он. Что я и сделал. Я не торопился, поскольку хотел убедиться, что до Вулфа дойдет буквально все. Если бы мы сидели в кабинете, он бы откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, но здешнее кресло было для этого не приспособлено, и Вулфу пришлось сидеть прямо. Последние 10 минут его губы были поджаты. То ли на него так подействовало то, что он услышал, то ли из-за неудобного кресла, а, возможно, из-за того и другого вместе. Я закончил отчет рассказом об осмотре достопримечательностей, добавив, что, возможно, человек из соседнего дома выгуливал собаку, или кто-нибудь из жителей одного или двух домов напротив не только заметил, как федералы покидали дом номер 63 и заворачивали за угол к автомобилю, но и запомнил регистрационный номер. Ведь там на углу есть фонарь. Вулф втянул носом воздух, выдохнув через рот.
Вот уж никогда бы не подумал, что Крэмер способен свалять такого дурака.
Я знаю, что со стороны все выглядит именно так, но пока я ему не сказал, он не был уверен, что ФБР пришло по нашу душу. Он лишь знал, что мы как-то их зацепили, а у него завалялось убийство, которое он не смог повесить на них. Вот он и решил торжественно вручить нам этот висяк. Признайтесь, вам, наверное, льстит, что он думает, будто у вас есть хотя бы малейший шанс раскрыть убийство. И вообще, посмотрите, сколько усилий он приложил. И даже после того, как я рассказал ему о миссис Брунер, он все еще на это рассчитывал. Хотя сейчас, возможно, уже и нет. Он должен понимать, что номер не пройдет. Допустим, вы сотворите чудо и повесите на них убийство так, что они не смогут отвертеться. Но это не поможет выполнить заказ нашей клиентки. Единственная возможность помочь ей и одновременно заработать свой гонорар — сказать им: «Послушайте, я отстану от вас с убийством Элтхауза, а вы отстанете от миссис Брунер». Крэмеру это явно не понравится. У него были на вас совсем другие планы. Да и вам тоже, право слово. Идти на сделки с убийцами — не ваш стиль. Ну как? Я понятно выразился?
Мне не нравятся твои местоимения.
Ладно, пусть будет «мы» и «нас». Это и не мой стиль тоже. Вулф покачал головой.
Да уж, сложная ситуация.
Уголок его рта слегка приподнялся. Какого черта вы улыбаетесь? Возмутился я.
Сложная ситуация. Альтернатива. Итак, по-твоему, бесполезно доказывать, что этого человека убили федералы? Очень хорошо. Тогда мы докажем, что они его не убивали.
Я рад за нас. Ну и что дальше?
Поживем, увидим.
Вулф всплеснул руками.
Арчи, у нас ничего нет. Наводки, которые нам дал мистер Коэн, не стоит и ломаного гроша, пустые надежды. И вот сейчас, спасибо мистеру Крэмеру, мы получили реальную зацепку. Нераскрытое убийство, в котором замешаны сотрудники ФБР, и тут не имеет значения, совершили они его или нет. Открытый вызов нашей изобретательности, да и нашим талантам, если они, конечно, у нас есть. Безусловно, в первую очередь необходимо установить, кто убил того человека. Ты видел лицо мистера Крэмера, слышал его голос. Он действительно считает, что это работа ФБР?
Да.
Обоснованно?
Он полагает, что так. Само собой, такая версия его вполне устраивает. Он называет их треклятой организацией и бандой головорезов. Узнав, что троих федералов видели в нужном месте и в нужное время, Крэмер не стал пристально рассматривать другие возможности, хотя он хороший коп. Если бы были подходящие зацепки, наверняка пошел бы по следу, чего он, очевидно, делать не стал. Кроме того,
Если к моменту проникновения федералов в квартиру Элдхаус уже был мертв, почему они об этом не сообщили? Естественно, анонимно, уже после ухода. Возможно, они предпочли этого не делать. И все-таки вопрос остается открытым. Теперь перейдем к пуле. Мало у кого из убийц хватит ума сообразить, что пуля прошла на вылет к стене и упала на пол, тем более найти и поднять ее, что для такого профессионала, как Крэмер, наверняка стало хорошей зацепкой. Поэтому можно смело сказать, да, у него есть все основания считать, что там поработало ФБР. А кто такой Рэг, о котором говорил Крэмер?
Ричард Рэг, глава Нью-Йоркского отделения ФБР, специальный агент.
Интересно, он знает, что Элдхаус был убит одним из его людей?
Придется у него спросить. Он вполне может знать, что один из них убил Элдхауза, хотя и не может утверждать, что никто из них его не убивал, поскольку его там не было. Он ведь не форменный идиот. Но точно им будет, если поверить всему, что они ему наплели. Это имеет значение?
Возможно. И, возможно, довольно большое.
Тогда, по-моему, он или знает, что Элдхауза убили федералы, или не исключая такой вероятности. В противном случае, когда Крэмер попросил его о сотрудничестве, он бы наверняка открыл карты. ФБР любит делать одолжения местной полиции, если это им ничего не стоит, например, престижа. Более того, Рэг понимал, что Крэмер посмотрит сквозь пальцы на непрошенный визит в дом Элдхауза. Как вам хорошо известно, копы тоже этим грешат. Не исключено, что та пуля до сих пор лежит у Рега в ящике стола.
А как по-твоему, ты согласен с мистером Крэмером?
Странно слышать такое от вас. Я, как и вы, не полагаюсь на чужое мнение. Может, Элдхауза шлепнул домовладелец, потому что тот задержал квартирную плату. Или, короче, сплошные «или».
«Вот это мы и должны выяснить», — кивнул Вулф. «Ты начнешь прямо сейчас. Именно так, как сочтешь нужным. Возможно, с семьи. Насколько я помню, его отец Дэвид Элдхаус, дамский портной».
«Все верно. На 7-й авеню. Я соскочил с бильярдного стола. Так как мы выбираем версию, что младшего Элдхауза убили не федералы, полагаю, нас не слишком интересует, что он там нарыл на ФБР.
«Нас интересует абсолютно все», — скривился Вулф. «Если найдешь кого-нибудь, с кем мне стоило бы встретиться, приводи его...» Он снова скривился. «Или ее сюда. С удовольствием. Сперва заскочу к Лону, посмотреть материалы дела.
Быть может, у него найдется парочка фактов, которых не было в газете. Что касается вашего пожелания приводить сюда людей, то наш дом под колпаком. Интересно, как я их введу в дом и выведу обратно?»
«Через дверь. Мы расследуем убийство, к которому ФБР не имеет отношения. Именно так мистер Рэг сказал мистеру Крэмеру. И мистер Крэмер впервые в жизни не возмутился».
«Значит, мне не стоит беспокоиться насчет слежки?»
«Нет. Какое облегчение!»
И с этими словами я вышел.